Георгий Черданцев. Чемпионаты мира по футболу. 1930-2026. Читает Семен Ващенко. Предисловие. Это третье переиздание книги о чемпионатах мира по футболу. Идея пришла мне в голову почти 10 лет назад, когда Россия готовилась принять у себя чемпионат мира 2018 года. С тех пор прибавилось два турнира. Летом 2026 года состоится еще один. За эти годы с героями чемпионатов и этой книги произошли различные события, которые требуют отражения в соответствующих главах. Также добавлены главы о чемпионате 2022 года в Катаре и о предстоящем турнире в Северной Америке. Когда Россия получила право провести чемпионат мира по футболу, как человек, всю жизнь так или иначе связанный с этим видом спорта, с середины 90-х работающий в телевизионной спортивной индустрии, я был необыкновенно воодушевлен перспективой своими глазами увидеть футбольный парад народов не где-то за 3-9 земель, а у себя дома. Я знал, что так или иначе в каком-то качестве буду работать на чемпионате мира, и у меня появится возможность поделиться своими эмоциями со зрителями. Но мне хотелось, чтобы российская аудитория была заранее более подготовлена к такому грандиозному событию и познакомилась с историей проведения чемпионатов мира в книжном формате. Я написал в музей ФИФА в Цюрихе с просьбой дать мне возможность поработать в их библиотеке, где собраны сотни книг о футболе на всех языках мира. Мне хотелось убедиться, что там нет издания, подобного тому, которое я задумал. Это был 2017 год, когда все еще дружили, и музей любезно предоставил возможность несколько дней поработать там над материалами представителю страны, готовящейся принять чемпионат мира. Время, проведенное в библиотеке, убедило меня, что я двигался в правильном направлении. Там собрана уникальная коллекция книг на многих языках об истории чемпионатов мира, но в подавляющем большинстве это справочники, которые отличаются только шрифтом, качеством печати и наличием хороших фотографий, или же это настоящие научные исследования о футболе, которые не предназначены для широкого круга читателей. Тем не менее, два издания оказались чрезвычайно полезными в работе. The FIFA World Cup 1930-2010, Politics, Commerce, Spectacle and Identities, Wolstein Verlag GmbH 2014, авторы Стефан Ринки и Кей Шиллер, а также издание американского коллеги Дон Рисела Soccer Stories, Anecdotes, Oddities, Lore and Amazing Feet, Небраска Пресс 2010. На русском языке в музее ФИФА книг о чемпионатах мира не оказалось. Любопытно, что я работал там осенью 2016 года, а через некоторое время узнал, что музей, признанный новым руководством ФИФА нерентабельным, закрыт. Так что мне повезло. Я успел оказаться одним из его последних посетителей. На первый чемпионат мира по футболу, который состоялся летом 1930 года в Уругвае, приехали 13 сборных. Почти 100 лет спустя в отборочном турнире приняли участие 210 команд, среди которых непризнанные государства и страны, не являющиеся членами ООН. Футбольный чемпионат мира стал единственным по-настоящему глобальным мировым событием, в который вовлечена так или иначе практически вся планета. Эта книга не справочник. Здесь почти нет цифр, статистики, голов, минут. Нет полных биографий и справочной информации о каждом из героев каждого чемпионата мира. Справочники не очень интересно читать, а из биографии получилась бы не книга, а многостраничное увесистое издание. Любую статистику же сегодня, в век интернета, можно легко найти с помощью компьютера. Эта книга не разоблачение и не расследование, призванное заклеймить футбольных чиновников в том, что они коррупционеры. Об этом достаточно написано. Это книга о футболе, о его главных действующих лицах, многие из которых стали легендами, и о том празднике, который дарит игра миллионам болельщиков, особенно когда речь идет о таком глобальном мероприятии, как чемпионат мира по футболу. Это книга о людях и событиях, которые окружали чемпионаты мира за его почти столетнюю историю, особенно в те далекие времена, когда еще не велась телевизионная съемка, и многие события обросли легендами и мифами. Собирая материал для этой книги, я побывал в Уругвае, стране, принимавшей и выигравшей первый в истории чемпионат мира. Музей футбола на стадионе Сентенарио в Монтевидео – это настоящее путешествие во времени, что прекрасно передают фотографии, которые я сделал в музее и на самом стадионе. За 100 лет там мало что изменилось. Большую помощь в работе над южноамериканской частью книги мне оказал бывший главный редактор крупнейшего футбольного издания Южной Америки «Конмебол» Хорхе Барраса, который поделился уникальными южноамериканскими фотографиями из своего архива. Главное, конечно, в этой книге – люди и истории, рассказанные ими. Например, своими воспоминаниями о первом для сборной СССР чемпионате мира 1958 года, вдумайтесь только, 1958-го, поделился патриарх нашего футбола Никита Павлович Симонян. Валерий Кузьмич, не помнящий, впервые рассказал все, что сопутствовало исторической победе сборной Камеруна в матче открытия чемпионата мира 1990 над действующими тогда чемпионами – Аргентиной. Защитник сборной СССР Владимир Алексеевич Пономарев оказался потрясающим рассказчиком, и глава о чемпионате 1966 года, где сборная СССР добилась своего самого большого достижения, заняв 4-е место, получилась очень смешной. Анатолий Федорович Бышевец вспомнил о турнире 1970 года, где он стал лучшим бомбардиром советской сборной и вошел в символическую сборную чемпионата. Ну а главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился теми секретами, которые, вопреки ожиданиям, позволили нашей команде на домашнем чемпионате 2018 года не только не провалиться, а оказаться в одном пенальти от достижения сборной СССР в 1966 году. Сегодня, в связи с изменениями последних лет, история чемпионатов мира по футболу в том виде, в котором задумал его в начале 20 века президент ФИФА Жюль Риме, подошла к концу. В 2022 году чемпионат мира в Катаре состоялся зимой, а на следующий турнир 2026 года едут не 13 команд, как на первый чемпионат, а 48, то есть практически все, кто в состоянии пройти отбор. Самый главный футбольный турнир планеты вступил в новую эпоху тотальной коммерциализации, спонсоров, космических цен на телевизионные права, электронных СМИ и соцсетей. Чемпионаты мира уже никогда не будут прежними. Самое время вернуться к началу и напоследок пройти еще раз путь длиной почти в 100 лет, через 2 века, чтобы поставить в конце этого пути точку, когда в 2030 году, в год столетия чемпионатов мира, надеюсь, выйдет очередное и последнее переиздание этой книги. Или скорее многоточие, ведь история главного футбольного турнира так или иначе продолжится. А сейчас корабль «Конте-Верде», который вез европейские сборные на первый в истории чемпионат в Южную Америку, приглашает вас подняться на борт, занять места в шезлонгах на палубе или в уютных каютах и отправиться в кругосветное путешествие, которое называется «История чемпионатов мира». Первая остановка – Уругвай, 1930 год. Начало. Место проведения – Уругвай. Число участников – 13. В финальной части – 13. Чемпион – Уругвай. Лучший бомбардир – Стабеле, Аргентина. 8 мячей. Финал – 30 июля 1930 года. Уругвай, Аргентина. 4-2. Голы. Дорадо – 1-0, 12-я минута. Пиуселье – 1-1, 20-я минута. Стабеле – 1-2, 37-я минута. Се, 2-2, 57-я минута. Ириарте, 3-2, 68-я минута. Кастро, 4-2, 89-я минута. Почему Уругвай? Выбор Уругвая в качестве места проведения первого в истории чемпионата мира и победа на турнире хозяев выглядят событиями удивительными и странными, лишь если смотреть на них с другого конца света. Первая же прогулка по Монтевидео и богатая, изысканная архитектура большинства зданий в районе Старого Порта не оставляют никаких сомнений. На рубеже 19 и 20 веков Уругвай был пусть и маленькой, но благополучной страной с бурно развивавшейся экономикой и высоким уровнем жизни, который привлекал иммигрантов из Европы. Не случайно именно в Монтевидео за 2 года до начала первого чемпионата мира по футболу По проекту итальянского архитектора Марио Паланти, разумеется, тоже эмигранта, было построено одно из красивейших зданий Южной Америки – Паласио Сальво. Это здание в стиле арт-деко было сооружено всего за 3 года, то есть не испытывало никаких проблем с финансированием. Хотя очевидно, что на такой проект нужны были большие деньги, как и на развитие футбола, процветавшего в Уругвае в те годы, в том числе и благодаря многочисленным иммигрантам из Италии. Вообще-то Уругвай считает себя 4-кратным чемпионом мира. Я бы так же, как и вы, удивился и не поверил, если бы не услышал это сам от уругвайцев во время своей поездки в страну, с которой началась история чемпионатов мира. Дело в том, что Уругвай перед чемпионатом мира 1930 выиграл подряд 2 Олимпиады 1924 и 1928 годов. Так как чемпионаты мира до 1930 года не проводились, было бы странно не считать сильнейшей командой планеты победителей единственного большого футбольного соревнования среди сборных. Таким футбольным турниром были соревнования на Олимпийских играх. Хотя футбол был для многих тогда еще диковинкой, и, например, организаторы игр 1912 в Швеции всерьез раздумывали, включать ли футбол в программу Олимпиады, так как у них были сомнения в том, что футбол достаточно популярен, чтобы привлечь интерес зрителей. Однако уже в 1924 году футбольный турнир на Олимпиаде принес организаторам 1/3 часть дохода. Особенный статус футбольному турниру Олимпиады 1924 года придало участие в нем команды из Южной Америки. Произошло это в истории Олимпиад впервые, и это была сборная Уругвая. Денег в стране, как видите, хватало, и на строительство самого высокого здания на континенте, и на дорогостоящую экспедицию через океан футбольной сборной. Над стадионом Сентенарио в Монтевидео, построенному специально к чемпионату мира 1930 года, высится колонна в классическом стиле архитектуры того времени. Что-то очень похожее можно увидеть в Берлине. Колонна называется «Олимпийской» и знаменует победы сборной Уругвая на играх 1924 и 1928 годов. Значение этих побед для страны запечатлено и в названиях трибун стадиона. Если одна из них тривиально именуется «Америкой», то 3 других самым непосредственным образом связаны с олимпийскими победами. Олимпийская центральная, над которой высится одноименная колонна, и 2 боковые – Амстердам и Коломб. Амстердам, понятно, это столица летних игр 1928 года. А вот что такое Коломб? Название или фамилия? Оказалось, что финал футбольного турнира Парижской Олимпиады 1924 года принимал пригород Парижа Коломб. Об этом мне рассказал экскурсовод музея футбола на стадионе Сентенарио. В 20-е годы 20 века тогда еще молодая организация под названием FIFA раздумывала над проведением турнира, независимого от Олимпийского, в котором могли бы принять участие как любители, так и профессионалы, а их появлялось все больше. Именно определение «профессионал» стало одним из камней преткновения для стран Великобритании. 4 федерации – Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии дважды в течение нескольких лет выходили из FIFA, сначала в знак протеста против включения в состав членов организации стран так называемого Четверного Союза, воевавших против блока Антанты во время Первой мировой войны, а затем как раз из-за того, что не могли договориться с определением термина «любитель», а также об оплате труда, когда человек занят спортом, футболом, а не находится на основной работе. Британские федерации окончательно вернулись в FIFA только после Второй мировой войны и впервые приняли участие на чемпионате мира только в 1950 году. Трудно сказать, получил бы Уругвай право проведения первого в истории чемпионата, если бы британские федерации, в первую очередь Англии, оставались членами FIFA на момент принятия решения. Скорее всего, англичане, как родоначальники футбола, забрали бы исторический турнир себе. Но решение принималось без Англии, и Уругвай оказался вполне перспективным кандидатом. Ведь именно приезд, победа сборной этой страны на Олимпиаде в Париже и интерес, который вызвал футбольный турнир игр 1924 года, стали одними из основных мотивов, которые заставили FIFA всерьез задуматься о чемпионате под своей эгидой. Идея проведения чемпионата мира по футболу была озвучена на Конгрессе FIFA в 1926 году. Тогда же договорились о том, что турнир будет проходить раз в 4 года. В 1929 году выбрали страну-организатора. Заявка Уругвая победила 5 заявок от европейских стран. Помимо футбольного авторитета двукратных олимпийских чемпионов, Уругвай пообещал построить новый вместительный стадион специально для матчей чемпионата мира, а также избавить ФИФА от оплаты расходов на проживание участников чемпионата. Щедрость и обещания Уругвая основывались на желании руководства страны устроить большой праздник по поводу юбилейной даты. В 1930 году страна отмечала столетие принятия первой конституции независимого Уругвая. Однако перспектива такой далекой поездки была встречена руководителями профессиональных европейских клубов без энтузиазма. Они заявили, что своих игроков не отпустят, и проект президента ФИФА Жюля Риме едва не был похоронен в самом начале. Риме стоило невероятных усилий, чтобы собрать хоть какой-то более или менее представительный состав участников. 13 июля 1930 года одновременно начались два первых в истории матча чемпионата мира по футболу – Франция-Мексика и США-Бельгия. Чемпионату предшествовала довольно мощная рекламная кампания. Художник Гильермо Лаборде нарисовал эмблему турнира, наличие которой с тех пор стало традицией чемпионатов мира. Есть дела поважнее. Отборочного турнира на чемпионат мира 1930 года не было. Поехали те, кто захотел, и кто мог себе это позволить финансово. Хотя и среди тех сборных, кто принял приглашение, не обошлось без потерь. Чемпионат мира еще не сделал даже первого шага в своей истории, чтобы убедить некоторых футболистов в том, что для них нет и не может быть ничего более важного, чем участие в этом турнире. Отношение к чемпионату мира характеризуют две истории. Один из лучших футболистов Аргентины, центральный нападающий и капитан команды Ноло Феррейра по прозвищу Маэстро, после первого матча с Францией уехал домой сдавать университетские экзамены. А когда вернулся, то тренер поставил его на фланг, где он не забил ни одного мяча, а в центре заиграл Стабеле, который и стал в итоге лучшим бомбардиром чемпионата. Самый яркий, как считали американцы, игрок сборной США Арчи Старк вообще не поехал в Уругвай. В 1920-е годы он отличался удивительной результативностью в американской футбольной лиге, забив 277 мячей в 274 матчах. Старк перед чемпионатом мира открыл новый бизнес и посчитал, что никак не может его оставить без личного контроля. Несмотря на все усилия и уговоры президента ФИФА Жюля Риме, остались дома его соотечественники. Тренер французской сборной Гастон Баро и считавшийся их лучшим нападающим Мануэль Анатоль. Не поехал в Уругвай и один из лучших бомбардиров Европы того времени, бельгиец Раймон Брен. В то время в Бельгии, где еще не было профессионального футбола, сложилась любопытная ситуация. Футболисты, чтобы зарабатывать деньги, открывали кафе. В какой-то момент таких кафе с владельцами-футболистами стало так много, что футбольные власти распорядились не приглашать в сборную футболистов из ресторанного бизнеса, кроме тех, чьи родители являлись владельцами этих футбольных кафе не менее 5 лет. Так как Брен открыл свое кафе в 1929 году, он попал под своего рода дисквалификацию и на чемпионат мира не поехал. Хотя на самом деле лето 1930 года он провел вовсе не в кафе, а в поисках профессионального контракта. Брен поехал в Лондон и пытался устроиться в Лейтон-Ориент, но не получил разрешения на работу. Представьте себе, оно требовалось и почти 100 лет назад. Тогда Брен заключил контракт с пражской «Спартой» и стал первым профессиональным футболистом Бельгии. На чемпионат мира он попадет только спустя 8 лет. Новый король Румынии Карл II, энергичный и полный энтузиазма любитель футбола, будучи сам руководителем футбольной федерации своей страны, лично уговаривал работодателей футболистов сборной Румынии, чтобы они взяли их обратно на работу по окончании чемпионата мира. Ведь риски работодателя были велики. Работник мог отсутствовать почти 3 месяца. Именно король Румынии убедил коллег из Югославской федерации тоже отправить команду на чемпионат. Через океан. В апреле 1923 года с судостроительной верфи Далмуэра близ Глазго сошло на воду новое пассажирское судно, построенная по заказу генуэзской пароходной компании, которому суждено было сыграть важную роль в истории чемпионатов мира по футболу. Для внутренней отделки судна были приглашены мастера из Флоренции, которые декорировали салон первого класса в стиле Ренессанса. Корабль получил название «Конте Верде» — «Зеленый граф». Так называли Амадея VI, герцога Савойского, выдающегося правителя и полководца XIV века.